Гость программы «Итоги недели» – израильский раввин, президент Института Восточного партнерства в Иерусалиме Авраам Шмулевич. В своих последних публикациях Авраам Шмулевич указывал, что сирийская операция – это блеф, и я попросил его рассказать слушателям «Радио Свобода», почему он пришел к такому выводу.
Давайте сначала разберемся с тем, что вообще происходит в Сирии. И насколько все силы, которые находятся сейчас в Сирии, они значительные. Немножко криво я могу сказать, что в Сирии сейчас вообще нет российских вооруженных сил. То есть то, что там сейчас присутствует, сможет обеспечить несколько процентов необходимых, так сказать, уровня боевых действий, которые необходимы сейчас. Значит, я допомню, что в Сирии находится, по различным оценкам, порядка 30 боевых самолетов, еще сколько-то вертолетов. Из них часть самолетов – это небобомбардировщики, истребители-перехватчики. Было сообщение о том, что 2 самолета вернулись в Россию. 30 самолетов – много это или мало? Повторяю, это ничто. Только американцы за время войны в Сирии совершили более 7 тысяч боевых вылетов. Плюс там действуют другие силы коалиции, там Австралия, Канада, плюс там действует Израиль, в небе Сирии Израиль и Турция. И, кроме того, существует регулярная сирийская армия, у которой достаточно неплохая авиация до сих пор, которая действует каждый день по многу, и количество вылетов, которые совершили сами сирийцы, я думаю, несколько раз превосходит количество вылетов и ударов, которые совершили американцы. То есть можно говорить, что там порядка 20-30 тысяч боевых авиаударов произведено за время сирийской войны. То есть возможности у этих 30 российских самолетов, по-моему, там они объявили о 126, по-моему, ударах-то ничто. Что касается сухопутных сил, то сейчас вот Россия подтвердила официально, что порядка 1500 человек находится. Значит, сирийская армия, скажем так, по различным оценкам, вместе с теми отрядами, которые воюют на ее стороне, Хизбалла, шииты Ирака, это порядка 250 тысяч человек. Плюс там находится неустановленное количество иранских регулярных сил, тоже есть они, стражи исламской революции в основном. Это тоже несколько тысяч человек. Плюс личные ополчения, которые действуют на нерегулярной основе, вплоть до Афганистана. Те силы, которые им противостоят, которые, например, должна иметь дело Россия, ну, если мы говорим, что там по 300 тысяч сил на стороне Асада, и они потеряли порядка 80% территории страны уже, то очевидно, что их противников он никак не меньше. Оценки тоже ИГИЛ, с которым, правда, Россия не воюет, как выяснилось. Российский генштаб дал порядка 70 тысяч боевиков. Максимальные оценки, которые есть в экспертном сообществе, порядка 200 тысяч. Плюс еще Джабхат ат-Носра, собственно, сирийская свобода, армия, плюс другие силы, то есть те силы, с которыми придется иметь в России, где-то 200-300 тысяч человек. Понятно, что 1500 российских солдат – это абсолютно ничто. То есть, на самом деле, массированного и какого-либо значительного присутствия российских сил в Сирии нет. И существенно повлиять на ситуацию они просто не могут в силу своей незначительности. Так что все разговоры, которые пестрит сейчас российская пресса, что в страхе бегут боевики ИГИЛ и так далее, она представляет собой просто пропаганду, абсолютно ни на чем не основанную.
Пока нет, но, может быть, Россия будет наращивать свою группировку?
Может быть, все что угодно. Могут быть прилететь марсиане, вмешаться на стороне Путина, это примерно такая же доля вероятности. Потому что если участвовать в сирийской войне всерьез, повторяю, участвовать, еще совершенно не гарантирован результат этого участия, то российский наземный контингент составлять по самым скромным подсчетам где-то с порядка 40 тысяч наземных сил и порядка минимум 200 самолетов. Для того, чтобы обеспечить функционирование такого контингента, России нужно создать минимум где-то 4 авиабазы, склады боеприпасов и так далее, то есть прибросить достаточно большое количество просто грузов различных. Ну, скажем, если мы возьмем американцев во время бури в пустыне, то там было порядка 5-6 миллионов тонн было переброшено. Не мое уже подсчет российских военных специалистов. Есть такой полковник Сивков, военный эксперт, бывший офицер генштаба. Вот он, по его оценке, для обеспечения боевых действий в течение месяца, по самому минимуму, России нужно было бы перебросить порядка 800 тысяч тонн грузов в Сирию. Да, это колоссальное количество. Американцы, скажем, бурю пустыни готовили в течение, перебрасывали все эти грузы в течение полугода. Причем у них никаких проблем с логистикой не было. Турция была рядом, и военные американские базы в заливе были под рукой. Как все эти грузы перебрасывать в Россию, представить сложно. Опять же, по оценкам даже российских экспертов, у России просто нет достаточного количества транспортных судов, тем более сейчас, когда война уже идет, и отношения со всеми окружающими странами испорчены до предела, Турция уже закрыла свои свое воздушное пространство. Болгария закрыла воздушное пространство, остался только Иран. То есть до Сирии можно долететь только через территорию Ирака, который тоже, видимо, если будет дело дойдет до серьезной войны, поддастся американскому давлению и закроет свое воздушное пространство. Турки вполне могут закрыть Босфор. Повторяю, даже если этого не произойдет, переброска такого большого количества войск и такого большого количества грузов, она требует времени, как минимум несколько месяцев, и большого количества транспортных средств. Пока мы ничего этого не видим. Никакой подготовки даже не началось, поэтому разговоры о массированности России в войне в Сирии – это пока из области фантастики.
То есть вы считаете, что все это блеф, но для чего этот блеф понадобился?
Это хороший вопрос. Тут есть несколько вариантов. Для того, чтобы его ответить, мы в первую очередь должны ответить на вопрос, насколько вменяем мистер Путин. Из истории других диктатур мы знаем, что диктаторы очень часто теряют связь с реальностью и ввязываются в авантюры, к которым они совершенно не готовы. Это мы видели по различным примерам в Латинской Америке. Классический Гитлер и Муссолини, с которыми сравнивают Путина уже давно, собственно, так же и кончили. Поэтому совершенно нельзя исключить, что Путин абсолютно неадекватен. И он действительно считает, что может закидать шапками, что просто от присутствия нескольких российских самолетов и нескольких российских морпехов мусульманские муджахиды бегут в страхе, победа будет обеспечена российскими шапками. Как, собственно, повторю, неоднократно уже было даже в истории других диктатур и в истории той же самой России, вспомним хотя бы начальный период Второй мировой войны. Так. То есть это первый вариант, который совершенно нельзя исключить, что Путин действительно считал, что он ввязаться в эту войну одержать победу быстро и без особых усилий. Но, опять же, мы это помним по Чеченской войне, когда тогдашний министр обороны Грачев, да, вспомните, собирался взять Чечню за 2 часа одним десантным полком. Но вот берут они его в течение уже более 20 лет.
Все-таки взяли в конечном счете?
Ну, в конечном счете это спорный вопрос. Некоторые считают, что в результате Чечня взяла Россию. В любом случае, если операция в Сирии продолжится в течение 25 лет и будет стоить столько же, сколько стоила она и России операции в Чечне, то я думаю, что Путин даже до середины этой операции не доживет. Но, опять же, Чечня — это не Сирия, это совершенно другие условия. То есть такой вариант исключить нельзя, что они ввязались в войну, не понимая, куда они ввязываются и что необходимо для простейшего обеспечения боевых действий. Возможно, второй вариант, что Путин просто блефует. И то, что происходит в Сирии, это есть дымовая завеса для того, чтобы отвлечь внимание и российского общества, и, может быть, международного сообщества, каких-то других действий Путина. Это тоже нельзя исключить. Но, повторяю, в любом случае факты говорят. Это не то, что я считаю или кто-то считает. Это наблюдаемый медицинский факт. Российских сил в настоящий момент в Сирии недостаточно для сколько бы существенного влияния на ход боевых действий.
Но если говорить, что Путин собирается таким образом отвлечь внимание от чего-то другого, то в первую очередь на ум приходит Украина. Что-то связанное с Донбассом, очевидно.
Да, совершенно верно. Первое, единственное логическое решение этой головоломки, то, что Путин собирается использовать эту дымовую завесу для действий в Украине. Мы знаем, что проект в Украине практически он потерпел поражение, точнее его первоначальная стратегия, объявленная стратегия о том, чтобы пойти на Киев, захватить Новороссию, Одессу и так далее, потерпел поражение. Путин вынужден был отказаться от этих планов. И мы видим, что сейчас идет просто свертывание даже не проекта Новороссия, а проекта Лугандона, проекта ДНР и ЛНР, народных республик. Граница перекрывается, физически убираются или арестовываются наиболее непримиримые боевики. Заключены Минские соглашения, по которым Путин, в принципе, не может, согласно ему, не может не вооружать боевиков, тем более вести какие-то боевые действия российскими силами. Но, с другой стороны, на протяжении 2 лет российская пропаганда день и ночь твердила российским гражданам о фашистской кунте и так далее, объяснить такого рода финтушами, так сказать, российской публике будет сложно. Часть, конечно, потребителей российской пропаганды, их особо уговаривать не нужно, они вполне могут переварить любую билиберду, которую поставляет им российский телевизор, но существует активное меньшинство, которое, собственно, воевало в Донбассе, поддерживало и так далее, и которое сейчас частично вооружено, оно попробовало вкус крови. И эти люди уже считают Путина предателем, считают, что он является человеком, который сдает Новороссию Киеву. Им необходимо дать какую-то приманку взамен. Вполне возможно, что вот эта вот истерия, которая нагнетается сейчас в России по поводу войны в Сирии, предназначена для того, чтобы отвлечь внимание этой части российского общества от фактического поражения, как они считают, поражения Путина в Украине и перевести их внимание на Донбасс. Тем более уже были высказаны достаточно высокопоставленными российскими чиновниками, депутатами Госдумы, это такие же чиновники, о том, что необходимо переправить тех боевиков, добровольцев, как они их называют, которые воевали в Донбассе, переправить в Сирию. Это был бы для Путина очень удачный вариант, потому что у нас же что-то как-то избавляться от этих людей, вот пусть это там и славянство и перебьют.
Но вот этот процесс уже происходит, они действительно организуются, и уже некоторые группы бывших вот этих добровольцев, которые воевали в ДНР, сейчас уже переправляются в Сирию.
Совершенно верно. Поэтому это факт, который говорит в пользу той гипотезы, которую мы только что сейчас обсуждали. И тем более такой шаг на самом деле Путину реально выгоден, потому что ему, по большому счету, Минские соглашения выгодны. Ведь какая главная проблема Путина? Он смертельно испугался украинской революции, точно так же, как он испугался первой революции, первого Майдана, потому что если украинское общество сможет построить из себя действительно демократическое общество западного типа, когда народ влияет на принятие решений, влияет на правительство, при этом уровень коррупции соответствует хотя бы южноевропейскому, а уровень жизни примерно соответствует российскому, то это будет просто смертельный приговор путинскому режиму. Диктатура его пойдет, потому что Украина, она связана с Россией, российские обыватели просто спросят себя, ну, если украинцы могли, зачем нам нужен Путин? И все, что он предпринимал в Украине, имело своей первой целью именно нейтрализацию последствий украинской революции. Вторая цель – это восстановление русского мира, восстановление Российской империи и так далее, но эта цель от этого может отказаться. Но допустить победу демократической революции в Киеве Путин не может ни в коем случае. И включение Донбасса на тех условиях, которые продиктованы Минскими соглашениями, как минимум ставит крест на вступление Украины в НАТО, в ЕС. Это уже можно считать Путиным победой, и он вполне может удовлетвориться этим решением. Поэтому для него, повторяю, такой вариант, в принципе, выгоден. Это самое меньшее, на что он может согласиться. Вот поэтому тот вариант, мы говорили, что все, что происходит сейчас в Сирии, есть просто дымовая завеса для сдачи фактической зоны Донбасса, здесь представляется наиболее вероятным сценарием. Вопрос, правда, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Вопрос, насколько Путину удастся осуществить этот сценарий, мне кажется, что ни он, ни те стратегии, которые это планировали, операцию, просто не понимают тех последствий, которыми уже привело появление российских сил на сирийской территории. И последствия могут быть столь же фатальными, как были последствия ввода российских войск в Афганистан во время советских войск.
Вот об этом как раз я и хочу вас спросить. Вы писали о том, что Россия, ввязавшись в войну в Сирии, не понимает тех процессов, которые происходят на Востоке. Россия включилась в конфликт суннитов и шиитов на стороне шиитов. Первое последствие мы уже видим. Это резкое ухудшение отношений России с Турцией и с Саудовской Аравией, кстати. Что дальше? Какую цену может заплатить Россия за всю эту авантюру?
На самом деле у режима Путина есть действительно очень большое внешнеполитическое достижение, о котором абсолютно никто не говорит. Достижение действительно великолепное. Он смог изолировать исламский мир на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза, в первую очередь на территории России, исламское сопротивление от, собственно, мусульманского мира за границей. Помним начало Чеченской войны, когда та же Саудовская Аравия, страна залива, да, собственно, весь мусульманский мир сочувствовал, а то и просто помогал чеченским повстанцам. Я даже помню своих соседей в Хевроне, арабов, которые сидели на улице и смотрели телевизор, там показывали этих боевиков чеченских. Они мне говорили, что вот это мы видим то, что написано в Коране, как люди с зеленых повязков спустятся с гор и уничтожат неверных. То есть была колоссальная поддержка финансовая, в том числе поддержка добровольцами. Путинская дипломатии удалось полностью от кавказского исламского сопротивления, от какой-либо поддержки мусульманского мира, кроме достаточно маргинальных организаций типа Аль-Каеды, и то это была совершенно символическая, на самом деле, поддержка. Вот это, повторяю, большое достижение. Он из врага мусульманского мира, которому был, начиная с войны в Афганистане, Путин превратился в его друга и союзника. Мировой ислам забыл ему все его преступления в Афганистане, в Чечне. Это, конечно, очень сильно посредство устойчивости путинского режима. Вот теперь точно так же, как вторжение в Украину пустило по ветру все дни Путина на европейском, так сказать, дипломатическом театре, точно так же вторжение в Сирию мгновенько обрушило кропотливую работу российской дипломатии, российских спецслужб, и вновь превратила Путина в врага самых могущественных сил, которые действуют сейчас на мусульманском Востоке. Потому что в России просто нет сейчас специалистов ни по исламу, ни по Ближнему Востоку. Уровень российского экспертного сообщества, в том числе по сегменту, который дает рекомендации Кремлю, это просто уровень паноптикума. Там можно пересчитать по пальцам людей, которые действительно понимают, что происходит среди экспертов. Они все убеждены, что война в Сирии – это та же самая война, которая была во времена Брежнева, что есть такой социалистический светский типа режим, который вот борется за свое существование. На самом деле все изменилось радикально. Война Асада – это уже война совершенно о другом. Это война, которая идет в исламском мире уже на протяжении 1300 лет. Это самый большой конфликт, который существует среди мусульман. Война исламского апокалипсиса, война между шиитами и суннитами, двумя непримиримыми течениями ислама. И на стороне Асада, Асад принадлежит к алавитам, это крайне шиитская секта, которая под флагом арабского социализма контролировала в значительной степени, в незначительной степени, была ведущей в Сирии. Так вот, на стороне Асада, на крайних шиитов, воюют сейчас практически все объединенные силы шиитского мира. Это Иран, регулярная армия в лице КСИР, это иранские и иракские шииты, это арабы-шииты из Южного Ливана, Хизбалла, это даже шииты из Афганистана. То есть все, что может быть задействовано, задействовано. Плюс на юге Аравийского полуострова действуют поддерживаемые Ираном шииты, не совсем чистые шииты, но тем не менее. Вот йеменские шииты. Война эта началась в времена Саддама Хусейна, разгорелась с новой силой после свержения, и теперь полностью кристаллизовалась. Оказалось, что Россия в этой войне, совершенно, видимо, не отдавая себе в этом отчет, вписывается на стороне шиитов против суннитов. То есть она становится врагом всего суннитского мира в этом глобальном противодействии. Потому что ИГИЛ против России, повторяю, на самом деле, не воюет. Это организация, которая мешает всем. Она мешает и более умеренным суннитским силам Саудовской Аравии и Турции, потому что они на самом деле раскалывают этот единый суннитский фронт. Если бы был ИГИЛ, то сунниты выступили еще более объединенно, но эта координация существует. В суннитском мире тоже есть различные течения, борются между собой различные центры, традиционные, та же Турция, с известным проектом восстановления величия Османской империи. Мы помним, что Османская империя была, собственно, халифатом. С другой стороны, есть Саудовская Аравия и так далее. Они не едины, но, тем не менее, после общего врага они объединяются. Да? И противоставляя себя всей мощи суннитского мира, это даже не то, что было в Афганистане. В Афганистане это все-таки локальное противодействие агрессии неверных в определенные не самые важные точки для мусульманского мира. Здесь Путин входит в глобальную внутримусульманскую страну на стороне одной из сторон. Причем, повторяю, ни российские эксперты, ни российские военные просто не понимают, во что они ввязались. И мы видим уже, действительно, как вы правильно сказали, достаточно резкие заявления и действия, по-видимому, тоже турок. Буквально сегодня пришло сообщение, что Саудовская Аравия заявила, что начинает поставки силам, которые бомбила российская авиация, суннитским силам Сирии, систем земля-воздух и противотанковых систем. Вчера министр обороны США после сделал беспрецедентное заявление, прямо сказал, что в ближайшее время российские силы в Турции начнут нести большие потери. И действительно, на следующий день было объявлено о поставках вооружения со стороны Саудовской Аравии. Я думаю, есть достаточно много действий, которых просто не упоминается в прессе. И выйти из этой ситуации Путину будет крайне сложно. То есть недостаточно даже вывести войска. Он разрушил, не просто разрушил, разрушил такое осиное гнездо, о существовании которого даже не подозревал. Можно ожидать, что фронт противостояния России будет проходить не только по Ближнему Востоку. Мы знаем, что в России порядка, может, оценки преувеличены, я думаю, реально, но говорится о порядка 20-18 этнических мусульман. Часть из них, конечно, значительная часть не является практикующими мусульманами, но количество практикующих мусульман растет с каждым годом. То есть значительная часть из этих 80-20 миллионов, для них то, что происходит в мусульманском мире, является значимым событием. И они, соответственно, готовы на это так или иначе реагировать, тем более после соответствующей пропаганды и денежных влияний. Если раньше, повторяю, мусульманское подполье на Северном Кавказе и в Поволжье, оно, во-первых, не получало реальной помощи от арабского, чем мусульманского мира за границей. Во-вторых, она достаточно плотно управлялась российскими спецслужбами. В общем, политически его деятельность была России скорее выгодна. Внешние силы никак не пытались его использовать в своих интересах, кроме маргинальных группировок типа Бен Ладена и Аль-Каиды. Да? То есть сейчас ситуация может измениться коренным образом, и Россия столкнется с вызовами, которых она просто не в состоянии будет решить. И опять же, мы видим, что уже происходит. Есть какие-то события, которые показывают, что это начинает происходить. Несколько дней назад было опубликовано в интернете видео нескольких чеченских боевиков, которые заявили, что являются частью Марата Кавказ, причем подчиняются Абу Хамзе Умару, брата убитого руководителя Эмирата Кавказ Доки Умарова. Он является представителем Эмирата в Турции, там находится. То есть они являются прямой, так сказать, агентурой турецкого крылого Эмирата, что они прибыли в Чечню и готовятся к совершению джихада. Характерно, что они были вооружены пистолетами ГЛОК. Это австрийский пистолет, который очень популярен на Западе, но в России его достаточно сложен. То есть, действительно, скорее всего, это люди, которые прибыли на территорию Чечни уже из-за границы. С другой стороны, конкуренты Эмирата Кавказ в вооруженном подполье на Северном Кавказе, Кавказский вилаят исламского государства, был организован некоторое время назад. И его руководство обратилось призывом ко всем мусульманам Российской Федерации не уезжать в Сирию и джихад на территории России. То есть оба крыла вооруженного подполья, которые действуют в России, и в Павлии, и на Кавказе в первую очередь, хотя теракты были, в общем, по всей стране, они заявили о том, что начинают действия на Северном Кавказе. Я думаю, это только первая ласточка. Таким образом, Россия может столкнуться с резким усилением террористической активности на своей территории. Второе – столкнуться с серьезным вооруженным сопротивлением на территории Сирии, которое неминуемо приведет к большим потерям. Потому что, ведя 20 самолетов и ведя 1500-тысячный контингент, может быть, Путин думает, что может на этом остановиться, но он должен будет или наращивать эти силы, или срочно выводить их. Потому что, скажем, российские вооруженные базы уже обстреливаются остановками «Град», которые находятся в горах порядка на расстоянии 40 километров. Сами исламисты, это тоже, опять же, силы сирийской свободной армии и Аль-Каиды, Джабхат ат-Нусра, они сообщили об этих обстрелах, говорят о многочисленных жертвах среди российских военных. Русские никаких данных не публикуют, но пока никаких других подтверждений жертв нет, считают, что их и нет. Но это неудивительно, что 40 километров достаточно большое расстояние, у них нет приборов наведения, нет точного оружия. Если это оружие у них появится, то российские силы действительно начнут вести потери, потому что вывести эти базы достаточно легко. То есть российским войскам придется действовать уже не на периметре там, километра от базы, которую они сейчас занимают, действительно войти в эти горы и действовать на расстоянии 40 километров от них, чтобы подавить эти пусковые установки. То есть есть определенная логика войны, в нее вписались, то у вас есть только два выхода. Или быстро вывести свои силы и постоянно наращивать свое присутствие. Тот выбор, с которым уже столкнулся Путин. Третий фронт, который может быть легко открыт и Саудовской Аравии, арабскими странами, а чему мусульманским миром, это экономический фронт. Мы слышали уже заявление Эрдогана по поводу российского газа. Нефтяная политика Саудовской Аравии достаточно известна. Возможно, и другие методы действия вплоть до закрытия Босфора, например, для российских судов. Путин этими военными провокациями, нарушением воздушного пространства, российскими самолетами турецкого воздушного пространства уже практически дал Эрдогану юридическое обоснование для такого рода действий. События могут развиваться как снежный ком, и это самый неблагоприятный сценарий для России, который только можно было придумать, и который Путин просто сам себе приготовил.
Нашим гостем был израильский раввин, президент Института Восточного партнерства в Иерусалиме Авраам Шмулевич.